Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Сегодня мы сярод іншага паспрабуем разабрацца, чаму Александр Лукашенко запрашае жыць у краіну замежнікаў і паразважаем, ці можа міграцыя спарадзіць этнічныя канфлікты ў Беларусі. Абмяркуем, чаму беларускія ўлады не пераводзяць армію на контракт. Вернемся да галадоўкі ў Мазыры, адзначым дзень памяці Міхала Клеафаса Агінскага. Усё гэта пасля агляду асноўных падзеяў аўторка, якія нагадае Алена Ціхановіч.
Галадоўка актывістаў незалежнага прафсаюзу на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе працягваецца другі дзень. Начальства не ідзе ні на перамовы, ні на кантакт.
Никакой реакции со стороны администрации вот за эти сутки, что мы, никакой реакции нет.
Лідар Беларускай канфедэрацыі дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук патрабуе ад міністра працы і сацабароны тэрмінова разабрацца ў канфліктнай сітуацыі ў Мазыры. 10 дзён засталося да планаванага прыёму ў Менску кіраўнікоў СНД. Новая рэзідэнцыя Александра Лукашэнкі дабудоўваецца ауральнымі тэмпамі ў дзень і ўначы. Будынак на праспекце Пераможцаў стане 12-й прэзідэнцкай рэзідэнцыяй ў Беларусі. На старонках газеты «Народная воля» з'явіўся абширны ліст Миколая Алтуховича з Закратаў. Ён называе яго «лістом з пекла» і піша пра нецивілізаваныя прыніжальныя умовы, у якіх утрымліваюцца вязні ў Беларусі. На Гарадзенщине насельніцтва з вялікай неахвотай успрымае рэкамендацыі пазбаўляцца ад свіней з-за пагрозы афрыканскай чумы. Свіней прадаюць і купляюць у тым ліку праз інтэрнэт.
Зерно ёсць, і бульба ёсць, і бурак ёсць, і гарбуз ёсць. І што ўсё ўнічтожылі свіней, што было. Ўсё, і куды дзяць гэта ўсё? У навоз.
60-гадовы Уладзімір Гусакоў прызначаны старшынём прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Гусакоў вучоны ў галіне аграрнай навукі.
Алена Ціхановіч нагадала асноўныя падзеі аўторка. Забурэнні на этнічнай глебе ў Маскве прымушаюць задумацца, ці магчыма падобнае ў Беларусі. Маўсун Гаджыеў, журналіст азербайджанскага паходжання, які працуе ў Беларусі, сцвярджае, што ў Берасці на пачатку 90-х здарылася гісторыя падобная на берулёўскую. Навошта Александр Лукашэнка запрашае замежнікаў на сталае жыхарства ў Беларусь? Ці не створыцца ў краіне атмасфера спрыяльная для міжэтнічнай варажнічы? Ці ёсць розніца ў стаўленні беларусаў да іншага этнасу, які жыве ў краіне ад веку і да сучасных мігрантаў? Сваімі меркаваннямі на гэтай тэмы сёння падзеліцца ўласны карэспандэнт выдавецкага дому «Камерсант» у Беларусі Маўсун Гаджыеў і аглядальнік «Радыё Свабода» Юрый Дракахруст, а таксама дактарант Берлінскага свабоднага універсітэту Сергей Богдан. Да слухачоў уже я звертаюся с пытанням, як вы ставіцеся да запрашэння Александра Лукашэнкі ў Беларусь на сталае жыхарства іншаземцаў? Телефануйте ў жывы эфір 651-4204. Чакаю ваших званкоў да 9 гадзіны вечара.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Падзеі ў маскоўскім раёне Бірулёва даюць падставу, каб больш уважліва паглядзець на міжэтнічнае суседства, у тым ліку ў Беларусі. А пытанні паказваюць, што непрыязнасць беларускага насельніцтва да прадстаўнікоў некаторых этнасаў даволі высокая. Паводле дадзеных навукова-даследчага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, які вывучаў індэкс сацыяльнай дыстанцыі беларусаў, найбольш блізкай этнічнай групы для жыхароў краіны стабільна з'яўляюцца рускія. Самым далёкімі – афрыканцы, арабы і выхадцы з Каўказу. Прадстаўнікоў трох апошніх груп больш за траціну апытаных гатовы цярпець толькі як жыхароў Беларусі. Маўсун Гаджыеў, журналіст азербайджанскага паходжання, які жыве і працуе ў Беларусі, расказвае, што ў Берасці на пачатку 90-х была сітуацыя падобная на берулёўскую. Маўсун цяпер на тэлефоннай сувязі. Добры вечар, Маўсун.
Добрый вечер.
Расскажите, калі ласка, пра выпадкі, якія можна назваць уціскам у Беларусі на нацыянальнай глебе.
Я прежде всего не стал бы ставить в один ряд арабов, африканцев и выходцев с Кавказа. Дело в том, что есть один существенный момент. Выходцев с Кавказа в Белоруссии была какая-то общая история, которая привела к созданию общих ментальных черт. И есть какая-то языковая общность. Да? И в этом отношении ставить знак равенства между совсем уж мигрантами из Африки и из арабских стран и между кавказцами я не стал бы на самом деле.
Ну, это мы и не ставили, это просто в эту группу объединялись по отказах, так сказать, по частотности и по процентных относинах, объединялись выходцы с Африки и с Кавказа. Так что расскажите, Кариласка, какие были выпадки, про которые вы ведаете, какие можно назвать вот утиском у Беларуси на национальной глебе?
Честно говоря, вот за 5 лет жизни в Белоруссии, да, я не сталкивался с ярко националистическими выпадами в адрес меня. Как в быту, так и по работе, несмотря на то, что моя работа, как бы, да, и отношения издания, которое я представляю в Беларуси, к белорусским властям было специфическое. Вот. Но, тем не менее, судя по общению с представителями азербайджанского общества, я про такие выходки был наслышан. Был, допустим, наслышан о том, что долгое время в Жетино было негласное указание выходцев с Кавказа вообще не регистрировать. Несколько лет назад я столкнулся с ситуацией, когда депортировали из Бреста, того же Бреста, молодого человека, у которого был законный брак с гражданкой Белоруссии, двое маленьких детей. Но, тем не менее, человека депортировали, отказали ему представление разрешения на проживание. И в негласных беседах представители милиции ему откровенно говорили, что нам тут азербайджанцы не нужны. Вот.
Скажите, Маусун, а вот это что за история, которая была на початку 90-х в Бресте, когда, в принципе, всупрать всего мясцового азербайджанского населения тогда ополчились мясцовые?
Это было начало 90-х годов, и там речь шла об изнасиловании. Речь шла о том, что молодой парень, кавказец, изнасиловал местную девушку. После этого, судя по рассказам очевидцев, там состоялся народный сход, который принял решение выгнать из Бреста всех азербайджанцев. Правда, потом выяснилось, что молодой человек был по национальности не азербайджанец, а грузин, но тем не менее на какое-то время основная часть азербайджанской общины пришлось покинуть Брест.
Ну вот теперь Александр Лукашенко заявил, что Беларуси треба удвоя больше насельництва, чем живе Украине, и запросил российцев из любого региона приезжать на сталое жихарство у Беларусь. Але погромы в московском районе Бирюлёва стали змрочным фоном для таких заяв. Побач со мной оглядальник Радио Свобода Юрий Дракохруст. Юрий, як вы меркуете, на во что Лукашенко запрошает теперь замежника уехать в Беларусь?
Ну, видите, я не выключаю, что на этой пресс-конференции такая пропанова, она была часткой такой пэўнай ідэалагічнай пахвальбы, якая Беларусь добрая, якая Россия кепская, бо, як вы памятаете, он там сказал, да вы нам и Калининградскую область отдайте, мы там порядок наведем, ну и тут, мовляв, русские люди, приезжайте до нас, у нас лепш. Не выключено, что размова и шла про менавіта вот в таким речище. Хотя варто сказать, что Лукашенко и ранее казал, вот я поглядел по гуглу, и ранее казал, что вот добро бы нам было, каб все ж таки люди до нас приезжали. И я думаю, что в данном выпадку, при всем при том, что политика Лукашенко отрознивается от политики навод российской и от политики тем больше краиновой в развязу, але в данном выпадку это отказ на той же выклик, с яким сутыкается и Европа, и Россия. Ну, скажем так, русская Россия. Вот. Это выклик вельми просты. Это старение насельніцтва, это низкая нараджальность усіх наших, так бы мовить, краёв, и тое, что с каждым годом все большую колькасць пенсіонераў павінен так бы мовить, кормить белорусский працовник. И в этом смысле миграция, працовная миграция, но это некое выйсти.
Это правда, але Александр Лукашенко запрашает у тем лику и замежников этнично инших, чем белорусы. Чему он не увеличивает опыт России, краинов Европы? Были ж, это же опыт и подея у Парижа не так давний, все у Лондона, не у Стокгольме и так далее. Старение старением, але ниводная краина не позбегла этих проблем?
Ну так, магчыма, это и супакойвае Александра Лукашенко, бо справа ў тым, што, ну, скажем так, краіны блізкія этнічна, я ўжо сказаў, яны, в прынцыпе, тыя ж праблемы перажываюць. Там не так шмат людзей, якія гатовы кінуцца, скажем, ехаць у Беларусь. Так, в Беларусь гатовы ехаць людзі з бедных краін, якія, ну, это пераважна, скажем так, полдень свету. Это российский полдень, это сусветный полдень. Так, эти проблемы, яны есть, але, ну, я кажу, зими все сустракаются. В этом смысле, видите, можно сказать, ну, вот у Беларуси, мовляв, дурная, так сказать, экономичная система. А какая она в Немеччине, какая она в Франции? Кольки было турок, скажем, после войны у Немеччины? Ну, видать, личные одинки, зараз миллионы.
Малсун, а як думаете вы? Я нагадаю, что с нами на сувязи корреспондент выдавецкого дома «Коммерсант» у Беларуси Малсун Гаджиев. На во что Александр Лукашенко запрашая замежников этнично инших, чи белорусы, чому он не уличивая этот опыт России и краинов Европы?
Вы знаете, на самом деле, хотел бы напомнить один момент, да? В одном вопросе, возможно, с господином Лукашенко соглашусь, в том, что в этой стране действительно нужны мигранты. Прежде всего, этого требует рост экономики. Но, с другой стороны, приглашение мигрантов – это достаточно сложный вопрос. Это государственная программа, которая разрабатывается годами, разрабатывается экспертными специалистами. А не тем, что вот сказал президент, так и будет. Мы видим стран, которые действительно привлекают мигрантов. Классика – это Канада, Новая Зеландия, Австралия. Да? Приглашают мигрантов к нужной специальности, нужной сферы. А не то, что приезжайте все, кому не лень, у нас тут жить хорошо. Это раз. А во-вторых, что хотел, дело в том, что последние годы, как мы видим, Беларусь сама становится активным экспортером населения. Были цифры о том, что за последние годы, второй год отсюда уехало где-то 1,5–2 миллиона человек. В первую очередь белорусским властям стоило бы подумать о том, чтобы сохранить свое население. Два. И третий момент, о котором мне кажется, что приглашение мигрантов не должно быть таким тотальным, как предполагается. Да? Два раза увеличить – это фактически белорусское государство перестанет быть белорусским. Вот об этом тоже бы стоило бы подумать, наверное.
Юрий, ну, российские межэтничные конфликты с больше спорудженной миграцией из России у Россию, в Украинах Европы, особливо заходней, потоками миграции из-за межи, про что вы уже казали. Те, зазная Беларусь неколи такую же миграцию, якую зазнают Франция, Англия, Немеччина, те такую, якую зазная Россия. Лазе межа отчинена, есть мытный союз и союзная держава.
Ну, видите, я думаю, что в перспективе все ж таки зазная. Кому-то это не подобается, кому-то это подобается, але это будет выником, як бы мовить, поспехов и магчимость здесь, ну, вот, так бы мовить, наших маров, наших идеалов. Мы хотим, как Беларусь была заможной, как Беларусь была демократичной, как ей была либеральная правовая система, як вы в развязе. Ну, так все эти факторы працуют миновито на это. Коли Беларусь будет заможной, то у ей будут хотеть ехать мигранты. Коли будет либеральная юридичная система, ну, значит, она их не будет выкидать, не будет так тиснуть, как, скажем, навод тисне зараз, бо зараз в Беларуси довольно такая строгая система. Ну, а что тычется проблема, вот то я сказал, что проблему старения, но тут, ведаете, тут насельство скорочается не только у средней руки заможной Беларуси, оно в Немеччине скорочается, в самой богатой краине Европы. И справа тут, ну, просто в урбанизации, в жаночей эмансипации, ну, коли одна белоруска нарожая меньше за двух детей за житё, ну, так вот такая ситуация возникает. Так что я думаю, что миграционные потоки в Беларуси еще почнутся. В этом смысле Лукашенко, ведаете, он заморозил, ну, скажем так, советский социализм с усими его особливостями, у тем лику и с довольно низкой, так бы мовить, мобильностью насельництва и с высокими барьерами для миграции. Ну, а не будет социализму, так и барьеров не надто-то будет.
Ну, вот это то, про что сказал Маусун. Ведь у Европе эти мигрантские плыни, они все же растворяются у коренным населенности со своей мовой, у таких сформованных наций, с мовой, с звычками, звычаями, с традициями и так далее. А в Беларуси вот такие миграционные плыни несут просто непосредную и прямую погрозу того, что белорусы растворятся у этих
плыней. Ну, вы видите, я бы сказал, это складанное питание, и я бы так не сказал, что белорусская идентичность, она такая слабая. И она на первый погляд такая так, размытая, не такая непевная, але вот мне доводилось размовлять с разными мигрантами, у тем ли куда речи с русскими, якие кажут, что тут иншая краина, тут иншая земля, и тут иншие правила. И коли ты в их навык не вписываешься, вот скажем, люди с Москвы там такие, знаете, а у аутентичные, не ассимилированные русские, им довольно тяжко жить в Беларуси. И причем тяжей, вот что цікаво, тяжей жить и коммуниковать навод с русскомовными. Потому что у белорусскомовных, у них есть такая культура гетто, ну будьте себе русскими. А русскомовные белорусы ставят умову, будьте такими, как мы.
Ну, зараз мы цікава нам пачуць будзе меркаванне на эту тэму Маусуна Гаджыева. Маусун, вы жывучы ў Беларусі, адчуваеце то, што гэты народ як бы дыктуе іншыя правілы і это адчуванне, што это іншая зямля і што это такое іншы народ, чым Расія, напрыклад?
Вы знаете, на самом деле, я вот послушал коллегу Юрия, вот я практически во всем с ним согласен, я прочитал его блог и подпишусь под каждым, под каждой точкой запятой, которая есть в этом блоге. Но есть один момент. Я не соглашусь в одном вопросе, в том, что белорусская идентичность сможет переварить только количество мигрантов. Я напомню один момент. Часто приходилось в Москве общаться с мигрантами, с разных общин. То, что меня удивляло, именно белорусские мигранты, которые появляются в России, они теряют национальную самобытность уже первым поколением. Уже в первом поколении. Поэтому я сомневаюсь в том, что местная идентичность сможет переварить столько количества мигрантов.
Скажите, Маусун, проважьте, не буду вас перебивать,
да. А второй момент по поводу того, как бы, чувствуется ли мигранта как бы чужой земле, соответствует ли законам. Дело в том, что, по крайней мере, мое мнение, и людей, с которыми я общался, мнение таково, что национальная самобытность, которая свойственна мигранту, вот, оно имеет право на жизнь, если не нарушать местное законодательство. Не эфемерная белорусская ментальность, да, какой-то, да, а местное законодательство, там, административное, уголовное, вообще, если находится в правовом поле. Вот. Я категорически, как бы, для меня непонятна позиция, допустим, выступавшего до меня в вашей радиостанции господина Дашкевича о том, что приехав человек должен принять в первую очередь религию, потом язык. Вот, лично, если передо мной бы стоял бы такой вопрос, извините, меня было бы себе не было.
А скажите, с вашего пункта погляду, вот вы неколи цитовали белорусского политолога Вольгу Абрамову, якая стверджает, что белорусы это ментально схаванные, але жудасные ксенофобы. А вот иншие приписывают белорусам славутую померковность, такую терпимость. С яким стверджением згодны вы по вашим опыте життя в Беларуси?
По опыту життя для Белоруссии, на самом деле, это вот чувствуется, но вот честно говоря, вот когда общается, вот, ну, грубый пример, когда белорусы общаются между собой, обсуждают политическую ситуацию в стране, какие-то критические мысли, это воспринимается нормально. Но когда это исходит из моих уст, или из уст человека, который не имеет белорусских корней, это обычно вызывает агрессию какую-то.
Что, мавляв, вы агрессию в каком смысле? Что, мавляв, як чужий человек может тут мерковать про то, что отбывается у нас, так?
Совершенно верно, совершенно верно. А обычно это вызывало такие протесты, типа, посмотри, что у тебя дома творится, как бы, ты об этом говори. А чего ты рассуждаешь о ситуации, которая у нас творится, да? Притом, как ни странно, достаточно часто это, с этим приходилось сталкиваться и со стороны представителей оппозиционно настроенной части населения, так скажем.
А вот скажите, коли ласка, Маусун, с вашего пункта погляда, ці може в Беларуси отбыться нечто подобное тому, что отбылось в Бирюлеве в Москве?
Нет. Я думаю, что то, что произошло в Бирюлеве, по крайней мере, в ближайшей перспективе в Беларуси невозможно. Но начнем с того, что количество мигрантов сейчас как бы ничтожно мало. Во-вторых, еще одна черта белорусской ментальности по сравнению с русской ментальностью – это ярко выраженный индивидуализм белорусов. То есть, если брать сравнить русский коллективизм и белорусский индивидуализм, вот, ну, не думаю, что тут как бы так быстро могут вспыхнуть такие конфликты.
Я дякую, Маусуну Гаджиеву. Хотела бы отказ на это питание почуть от моего коллеги Юры Дракохруста. Ці магчымы такое развитие подзею?
Ну, ведаете, я бы сказал, что не, але гэта больш мое спадзяванне, чем моя полная упэўненасць. Супраць, я бы сказал такі момант, что ведаете, вось расейцы, при всім там калектывізме, всіх асаблівостях, все ж таки гэта нация, гэты этнос мае шмат каковы досвед суіснавання з вялікай мусульманскай грамадой. Беларусы досведу суіснавання з вялікай, менавіта вялікай. Так, в Беларусі ёсць свае татары, але ну іх ніколі не было шмат, яны вельмі асіміляваныя. Вось той, я бы сказаў, культурны код беларускі. А вот прилив великой колькости, так сказать, людей все-таки иншей веры, но я думаю, что это без шероховатости не обошлось. Хотя мне сдается, вот то, что Мавсун расповел про это берастейскую справу початку 90-х, что в Беларуси, скажем так, будет, ну, коли будет, не дай бог будет, але будет тихая Бирюлева. Вот как было в Бресте. Собрались, никто никого не бил, ну, зробили по белоруску. Авторитетные люди сустрелись с авторитетными людьми и сказали, мужики, лепш бы вам как-то вырешить это питание. Так что, так вот, что там будут морды бить, крамы палить, ну, махчимо и не тому, что это саправды не зусім по-белоруску, хотя все колесце починается в верший раз. На счастье и на жаль.
Я дякую Юрий Дракохруст, оглядальник Радио Свобода и корреспондент выдавецкого дому Коммерсант у Беларуси Маусун Гаджиев были гостями сегодняшней нашей программы. И зараз мы протягнем гуторку на эту тему и почуем меркование докторанта Берлинского свободного университета, эксперта в справах мусульманского света Сергея Богдана. Те чувается розница у ставлении белорусов до тех мусульман, которые стагоддзями живут в Украине, и до тех, которые приехали в Беларусь относно недавно. То, про что сказал Юрий. Те знаходят агульную мову белорусские татары с выходцами из мусульман краинов, которые появились в Беларуси за последние годы. На это питание Виталия Цыганкова отказывает Сергей Богдан.
Блиц-анализ свободы.
Чи можно сказать, что ставление белорусов до мусульман традиционных, которые стагоддзями жили в Беларуси, а это именно белорусские татары, перш за все, отрознивается от ставления до тех новых мусульман, которые появились в Беларуси, ну, опошние десятигодия, альбо навод опошние годы. Беларусь мирно и сгодно жили с теми же татарами, не заважалось межнациональных конфликтов, те неких суперечностей. Чи застается то же самое у ставления до тех новых мусульман, которые приезжают в Беларусь за опошние годы? апошні гады?
Ну, мне здаецца, што стаўленне гэта радыкальна адрознае, што ў дачыненні да той часткі з беларускай нацыі, якая, скажам, вызнае іслам, якая вядома як беларускія татары. І, канешне, да тых, хто прыехаў, вось, скажам, у апошні дзесяцігоддзі, скажам, гэта адрозненне, скажам, такое, што я нават яго не праводзіў бы па рэлігійнай лініі. Тут рэч у тым, што беларусы дастаткова насцярожана ставяцца не толькі да імігрантаў, якія, скажам, ісламскага веравызнання. Безумоўна, што праблема інтэграцыі новых імігрантаў у Беларусі, яна існуе, і яна асабліва не вырашаецца ўрадам. Больш за тое, па многіх аспектах, можа, ўраду няма часу, няма ресурсаў, каб яе вырашаць. Бо, скажам, калі звярнуць увагу на тое, што дзейнічаюць імамы, якія фактычна дзейнічаюць у інтарэсах Турэцкай Рэспублікі, гэта явна не спрыяе інтэграцыі, гэта спрыяе толькі таму, што адасабліваецца частка насельніцтва Беларусі, якая магла б, магчыма, быць больш інтэграванай. І тое, што нам сёння здаецца, што, можа, невялікая праблема, тому, што не інтэгравана там некалькі десятков тысяч мусульманов, або, навод, может, не мусульманов, а новых иммигрантов, то, безумовно, что у долготерминовой перспективе это приведет до недобрых наступств. Ну, особливо, скажем, это достаточно неких таких больше сгуртованных супольностей, которые, скажем, занимают сильно специфичную социально-экономичную нишу.
Помеж самой мусульманской супольности, есть некая едность, находить огульную мову те же белорусские татары, которые, соправды, и белорусами, и сами себе прымаюць як частка беларускага народу з тымі новымі, якія, як вы папярэднім у каментары сказалі, прызналіся, што пакуль часта не інтэграваны ў беларускую супольнасць.
Мне здаецца, што на самай справе то ўнутры самой грамады падзелаў па гэтым прынцыпе, там хто тут новы, а хто тут прыезджы. Можа, тут асабліва так і няма, але праблема палягае крыху ў іншым. Для мяне было цікава назіраць, вот, скажам, цягам фактычна ўсіх 2000-х гадоў, як вот паступова, скажам, змянялася пад уплывам новых імігрантаў, вот, скажам, тая самая нету, там, абраднасць, мовна кажучы, як чытаць вот, пятнічны намаз. Паступова там ўсё больш такая вот строгая працэдура. Для мяне было гэта відавочна, што, скажам, тое, што сярод беларускіх татараў некалі быў, вот, скажам, свой падыход гэтых пытанняў, да пытанняў рытуалу, да пытанняў веры, то гэта ўсё якраз разбураецца вось гэтымі новымі імігрантамі, якія проста пачынаюць вучыць, як што трэба рабіць. Мне здаецца, сапраўды вось гэтыя новыя імігранты фактычна яны робяць значны ўплыў на тое, як вось, скажам, успрымаецца іслам у тым ліку і сярод беларускіх татараў. Вось гэта ёсць праблема. Гэтым менавіта вось тое, што адрывае фактычна частку беларускай нацыі ў перспектыве можа адарваць. Зараз можа яшчэ не.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў дактарант Берлінскага свабоднага універсітэту, эксперт у справах мусульманскага свету Сергей Богдан. Вы слухаце Радыё Свабода, паўгадзіны мы з вамі ў жывым эфіры, і зноў Алена Ціхановіч нагадае асноўныя падзеі аўторка.
Галадоўка актывістаў незалежнага прафсаюзу на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе працягваецца другі дзень. Начальства не ідзе ні на перамовы, ні на кантакт.
Никакой реакции со стороны администрации вот за эти сутки, что мы, никакой реакции не было.
Лидер Белорусской конфедерации демократичных профсоюзов Александр Ярошук потребует от министра працы и соцобороны терминово разобраться у конфликтной ситуации у Мазыры. 10 дзён засталося да планаванага прыёму ў Менску кіраўнікоў СНД. Новая рэзідэнцыя Александра Лукашэнкі дабудоўваецца аўральнымі тэмпамі ў дзень і ўначы. Будынак на праспекце Пераможцаў стане 12-й прэзідэнцкай рэзідэнцыяй у Беларусі. На старонках газеты «Народная воля» з'явіўся абширны ліст Миколая Алтуховича з Закратаў. Ён называе яго «лістом з пекла» і піша пра нецивілізаваныя прыніжальныя умовы, у якіх утрымліваюцца вязні ў Беларусі. На Гарадзенщині насельніцтва з вялікай неахвотай успрымае рэкамендацыі пазбаўляцца ад свіней з-за пагрозы афрыканскай чумы. Свіней прадаюць і купляюць у тым ліку праз інтэрнэт.
Зерно ёсць, і бульба ёсць, і бурак ёсць, і гарбуз ёсць. І што ўсё ўнічтожылі свіней, што было. Ўсё, і будуць з'яць, ўсё. Навоз.
60-годовый Владимир Гусаков призначен старшинем Президиума Национальной академии наук Беларуси. Гусаков – ученый в галине аграрной науки.
Арина Тиханович нагадала основные подеи «Ауторка» 15 кастрычника. Дарэчы, у гэты дзень, 180 гадоў таму, у 1833 годзе памёр Міхал Кляфас Агінскі, кампазытар, дыпламат, дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага. Творчае асваенне ягонай спадчыны ў гэтай песні «Крыві».
Солнце промене сушкой узкой городка, лапомный вечер, край московский, край мой белорусский. Я тебе кажу на развитание, до споткания, до сустречи. Я тебе кажу на развитание, до споткания, до сустречи. Одер закинута за саду, небе зорка мила вица, таяницы парковых присадов. И мне от ночи на чужине будут броиться и сниться. Да мне от ночи на чужине будут броиться и сниться. Зов залунает наш вода, полыхнел наш пожар, и походною трубой поближе нас с тобой, на уши бой, моя родима, край один, дая возглы знания, шлях для дания, шлях спадания. Роста на ростанях краин, границ зумки шлях обраны, сердце родные мясти, и родим его брата живая, растревоженную раной, и родим его брата живая, растревоженную раной. Дальше местечек стрехи весок, вежи замков и палацов, звонких храмов, звонких отголосок. Кличут до себе, бо не махчимо с этим краем разлетаться. Кличут до себе, бо не махчимо с этим краем разлетаться. Снов залунает наш пожар, полыхнет наш пожар, и походною трубой снов поклича нас с тобой на мужный бой, моя родима, край один. Да, я воз выгнанья, шлях для дания, шлях сладания. Воли прогнуть воли, воля цвет и доля, брони, звонки, кони, кони, крич погони, крошим спагны ночи, ночи шлях пророчит снов. Залунает наш пожар, полыхнет наш пожар, и походною трубой зов поклича нас с тобой на мужный бой, моя родима, край один. Дая голос выгнания, шлях ярдания, шлях ладания. Золото хутаны тумана, даля гляды в барвах безу, и гучатня весны яргань. И живут в сердце, извиваются у гуках полонезу, и живут в сердце, извиваются у гуках полонезу.
Развітанне з радзімай, музыка Міхала Кляфаса Агінскага, слова Сержука Сокалава Войша, выконваў гурт «Крыві». Другі дзень на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе галадаюць старшыня первічнай арганізацыі Беларускага незалежнага прафсаюзу Юрый Швец і ягоны намеснік Васіль Альхоўскі. Такім чынам яны пратэстуюць супраць уціску на прадпрыемстве сяброў незалежнага прафсаюзу і непартнэрскага стаўлення да афіцыйна зарэгістраванай незалежнай прафсаюзнай арганізацыі. Расказае Алексей Янкавец.
Минулую ночь Юрий Швец и Василь Ольховский провели в машине побач с будинком администрации нафтоперепрацовчого заводу, бо пропуск в будинок, где находится помешкання первички, у профсоюзных активистов обмежаваны с 8 до 18 годины. Каб не обвострать ситуацию, яны и перебрались с вечера у машину. Юрий Швец.
Мы сидели просто в автомобиле еще. Сначала прошелся такой заводской охранник, может он осматривал стоянку, не знаю, милиция подъезжала, часом ночи проверили у нас документы, уточнили, чем мы здесь находимся. Просто сидим, у нас есть такое желание здесь сидеть. Проверили документы, в принципе, ничего больше они не сказали такого особо. Откланялись и ушли. Мы поспали часа два от силы, это было под утро. Покемарили, можно сказать.
А 8 ранницы профсоюзные активисты пришли на працу. Керовництво заводу покуль не вступая в диалог ни с профсоюзными лидерами, ни с радой первичной организации незалежного профсоюзу.
Никакой реакции со стороны администрации вот за эти сутки, что мы, никакой реакции не было. Единственное, что могу отметить, вчера на оперативном совещании, где все руководители цехов приходят в зал совещания, и руководство доводит информацию определенную. В конце совещания генеральным директором была доведена информация о том, что вот с независимым профсоюзом опять происходят очередные трения, и эти трения были порождены председателем независимого профсоюза Швецом, то есть мной, именно из-за того, что дал интервью на сайте Белорусского независимого профсоюза.
Суразмовца каже, что его заводское начальство очень называет не иначе, как замежным агентом. Негативно ставятся керовники разных рангов до шараговых сябров профсоюзу. Хочешь отримать квалификацию ти новую посаду, выйди з незалежного профсоюзу. Выставляєш за уваги ці претензії, отримай спогнання і покинь завод. Юрий Швец зазначає, що тиск на профсоюзні суполки характерний не тільки для їхнього заводу.
Это происходит не только на Мозовском. Во всех организациях, вновь появившихся профсоюзов, независимых, свободных, которые появились в 90-х годах, и на тех предприятиях, где они есть, все нечто подобное и происходит. По такой же схеме, в таком же порядке. К сожалению, органы, которые должны отвечать за надзором, за законами, правоохранительные органы, суды, что-то как-то на это особого внимания не обращают. У нас есть заявление, где женщина, где четко она написала, кто на нее воздействовал, должности и фамилии она назвала.
Наместник лидера первички Василь Ольховский, який с переломом ноги подтримал голодовку Юрия Швеца, оповел про практику призначения на заводе шерегу людей на новые посады.
Человек работает мастером, он хочет стать начальником участка? Выйди с профсоюза. Я узнаю, наш член профсоюза был, сейчас начальник цеха. Но он вышел, стал начальником цеха. И таких должностей очень много сейчас, очень.
Теперь на НПЗ незалежный профсоюз оспречивает звольнение у Владимира Клюшникова, якого по звездках профсоюзных активистов бесподставно обвинователи у невыконании задания. На комиссии по працовных спречках незалежный профсоюз выступает супрать спынения контрактов еще с четырьмя своими сябрами. У приватности у компьютера одного из конструкторов знайшли неслужбовую информацию, побудованный свой дом. Это и сталося подставой, каб обвестить про непротяг контракт. И Юрий Швец, и Василь Ольховский переконаны, что здоровый розум повинен взять верх, и что ставление администрации до незалежного профсоюзу изменится. Что до голодовки, то господар Швец скажет так.
Не очень-то все приятно, что в отношении нас так себя ведут, что мы вынуждены были прибегать вот к таким методам. Люди должны договариваться всегда. Во всех нормативных документах, прописанных в коллективном договоре, что мы должны избегать каких-то односторонних действий, конфликтных ситуаций. Со стороны профсоюза мы сделали все, чтобы этих конфликтных ситуаций не произошло. Но, к сожалению, нами проигнорировали. И вот и мной было принято решение объявить вот эту голодовку. Лично мной это было принято решение.
Тримать голодовку профсоюзные активисты собираются, покуль хопит силов, ти покуль не почнется диалог с дирекцией предприемства.
В эфире «Свобода».
Тепер наши слухачи могут телефоновать у живой эфир, набираючи номер
375-296-514-204.
Так само, по-ранейшему, круглые сутки можно позвонить на автоотказник у Минску.
266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник у Скайпе.
Адрес «Свобода Радио». У одно слово.
Александр Лукашенко призначив 60-годового Владимира Гусакова старшинем президиуму Академії наук Білорусі. Гэта посада заставалася вакантнай, бо папярэдняга кіраўніка Академії наук Анатолія Русецкага призначили сябрам Совету Республіки. Раней Владимир Гусаков займаў пасаду намесніка старшыні прэзідыума акадэміі. Ён вучоны ў галіне аграрнай навукі. У інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» акадэмік Александр Вайтовіч, які ўзначальваў акадэмію навук у 1997-2000 годах, адзначыў, што больш за год акадэмія заставалася без кіраўніка.
Боль за год Академия наук працавала без кіраўніка. Гэта вельмі дрэнна, і гэта адлюстраванне тых адносін, в якіх прытрымліваецца дзеючая ўлада да наукі. Такія адносіны ўлады да наукі, гэта вельмі прыкра, вельмі дрэнна. Цяпер што тычыцца Гусакова. Вельмі хочацца, каб кіраўніком акадэміі быў назначаны адзін з вучоных, які паспяхова працуе ў адным з асноўных накірункаў цяперашняй навукі, дзе навука пераходзіць на найноўшыя тэхналогіі. Я магу канстатаваць, што Гусаков не адносіцца да такіх фігур, не падходзіць пад гэты крытэрый. Што ўжо зроблена, то зроблена. Я хачу пажадаць Владзіміру Григорьевичу поспехаў у яго працы. Думаю, што можна неяк смікшыраваць той недахоп, што ён не спецыяліст у тым накірунку, калі будзе апірацца на думку вучоных розных профіляў. Будзе з імі кансультавацца і прыслухвацца да іх.
Скажыце, чаму ж улады абралі менавіта яго, Гусакова, не абралі тых вот вучоных, пра якіх вы кажаце?
А гэта значыць, што ўлада не разумее, што такое наука і якая ў яе адказнасць перад развіццём краіны і наогул, які ўклад яна можа зрабіць у развіццё краіны. Гэта значыць, ўлада не разумее гэтых абставін. І ўлада не разумела гэта і 10 гадоў назад, нават болей, калі назначала наогул ні вучонага, ні прафесіянала. Кіраўніком акадэміі она назначила непрофесіонала і лічила, што гэта вельмі добра, што будзе непрофесіонал, но казалася, што нічога добрага влада не разумее.
Сказаў у інтэрв'ю Алесю Дашчынскаму акадэмік Александр Вайтовіч, які ўзначаліў акадэмію навук у 97-2000 годах. Я нагадаю, што з 2004 па 2010 старшынём прэзідыума акадэміі навук Беларусі быў Міхаіл Мяснікович. Потым яго змяніў Анатоль Русецкі, які заставаўся кіраўніком акадэміі да кастрычніка 2012 году.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович падпісаў указ аб пераводзе з будучага году украінскага войска цалкам на кантрактную сістэму. Раней пра намер да 2016 году перайсці на кантрактнае войска заявіў і Казахстан. Ці можа і Беларусь адмовіцца ад прызыву і перайсці да камплектавання ўзброеных сілаў цалкам па кантрактах? Меркаванне экспертаў збіраў Алег Грузіловіч.
Былы міністр обороны Павел Козловский адразу заявіў, што вітае рашэнне прэзідэнта Украіны Віктара Януковича.
Я говорил не один раз, что к этому нужно прийти. Можно оставить и смешанный призыв, как в Германии. Можно прийти к чисто контрактной армии, если государство сможет, там не лопнут от этого. Поэтому решение государственных мужей должно быть. Я отношусь к этому положительно. Вот это результат. Пока на сегодняшний день, вот в этой ситуации, в этом состоянии, Беларусь просто не поднимет контрактную службу. Государства денег нет. У нас вот примерно процентов, сколько там, 40-30 контрактников, это офицеры, прапорщики и так далее. И часть призывается по призыву, по конституции, нормальное государство еще подразбогатело. В этой ситуации можно перейти и на чисто контрактную основу. Все это решаемо, но все это нужно решать, а не просто грозить шведу там где-то чего-то. По хорошему контрактнику надо меньше, чем где-то около $1000 платить, иначе он просто не пойдет в армию служить.
Другие факторы, которые не сприяли переходу Беларусі да кантрактнай сістэмы, гэта саюзніцкія адносіны з Расіяй, якая таксама працягвае камплектаваць сваё войска шляхам прызыву, мяркуе Павел Казлоўскі. Эксперт не думае, што Расія ў хуткім часе адмовіцца ад гэтага прынцыпу, а значыць, звужаецца выбар і для Беларусі. Поводле Павла Козловского, Беларуси хапіла б 25-тысячнага войска замест цяперашніх 40-50 тысяч. Варта значна скараціць і колькасць вайсковай тэхнікі, пазбавіўшыся састарэлых узораў. Такие пропановы эксперты Объединенной Громадянской партии досылали в администрацию Александра Лукашенко, але до их не прислухались. На жаль, никому это не потребно, заважая Павел Козловский. Генерал-майор в отставке Валер Фролов меркует, что Беларуси варто перевести на контрактную систему при умове серьезного развития сил территориальной обороны на узор Швейцарии. Чему ж Беларусь до этого не перешла на контрактную систему набору войска?
Конечно, дорогое удовольствие, очень дорогое. Это не так просто, как кажется. А так призвал этого солдата, он там что-то по хлебку ест какой-то, там делает вид, что вроде служит. Достаточно дешево, но может не очень качественно, но во всяком случае вид такой, что вроде армия есть, там такая она грозная сила, как заявляет Александр Егорович. Проще гораздо, дешевле, привычнее может ломать вот эту систему. Ну и так у нас все кругом поломано, а тут еще эту систему защиты государства поломать. Экономика на нуле, там культура, наука и прочее. Еще и армия поломать, но не знаю, что тогда останется от государства.
На думку Валера Фролова, беларусы со хвозой почнут записываться в войско, коли по контракте им пообещают по 1000 долларов в месяц. Незалежный войсковый гадальник Александр Олесин меркует, что профессийное войско может денежить поспехово только разом с подобными профессийными армиями союзников, помеж якими існуе певный подзел функций. На думку Александра Олесина, только тому краины НАТО, в том лику краины Балтии, смогли перейти на контрактные армии. Ти можа себе дозволить это и Беларусь?
Конечно, когда техника очень сложная, лучше, чтобы были профессионалы. Но тут такой вопрос. Надо тогда, чтобы твой союзник был очень мощный, который смог бы все остальное выполнять. Если мы учредим профессиональную армию, то мы сможем выполнять только несколько функций. Допустим, ПВО и силы специальных операций. А всех остальных у нас не хватит денег. Контролировать территорию свою, даже такую не очень большую, как наша, нам не хватит вооруженных сил. В случае возникновения конфликта на нашу территорию, проникновения каких-то групп вооруженных, невооруженных, беженцев, не беженцев. Если мы вспомним, как быстро развалился Советский Союз, да, и потом случилось масса народов убили. Поэтому я думаю, что все же здесь очень много надо продумывать. И политических, и экономических. Конечно, для Беларуси прежде всего это экономический вопрос.
Отримать коментар у Министерства обороны Беларуси не удалось. Керовник прессовой службы Министерства отмовился комментовать звестки про переход украинского войска на контрактную систему. Депутат Палаты представников Национального Сходу, былый войсковец Зигмунд Валявач, меркует, что лепш для Беларуси заховать смешанную систему комплектования войска. Половинистый принцип комплектования наибольш оптимальный. Утримывать цалком контрактное войско дорого. Контрактнику, як офицеру, потребно житло, пристойный заробок. Коли у Украины есть такие максимости, хай переходить. Цитую Зигмунда Валявача Белта.
Як вы думаете, чаму беларускія ўлады адмаўляюцца пераводзіць армію на контракт? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык.
Почему отказываются, я не могу сказать, а я согласна и с Россией, и с Украиной. Да, армия должна быть контрактная, потому что они будут более профессиональные. И все-таки защищать родину, наверное, то, что было в советское время, время изменилось. И мне кажется, на сегодняшний день, ну, это тоже должно быть оплачиваться.
Обязково, конечно. Лучше по обязанности пойти, чем откосить от армии. Лучше надо в армию ходить, скорее всего. Ходят в армию, чтобы из нормальных людей были люди еще лучше. Потому что без армии это не люди.
Я не могу сказать, почему они их не переводят. А в общем-то контрактная служба, наверное, более правильная. Там более, наверное, осознанно человек идет в армию. То есть он сам принимает решение идти ему в армию или же... А здесь уже как-то более, наверное, принужденно обязывает.
Я за контрактную. Потому что я думаю, что это эффективнее с экономической точки зрения, мне так кажется. То есть договорные отношения, а повинность это получается обязанность для преступников там больше. То есть, если что-то ты нарушил закон, вот тут должен, значит, там понести наказание. И оно как-то ассоциируется с неким наказанием.
Мне кажется, что контрактная система была б лепей для наших молодых людей. Але я не ведаю, чому держава не уводит контрактную систему. Максимум, это потребует больше затрат, неких финансовых. Больше уманная. Больше есть людей, которые зацікаўлены у тым, каб служить у армии и отрымливать за это некие гроши и зарплаты. Плату. А ты, кто не хочет, то и может працевать в неких других местах и быть корыстным громадству иншим чином.
Контрактная армия, на мой взгляд, больше профессийная и в этой
лепший выход, чем усягульная воинская боевая. Станами профессионалов, и она мая больше махчимости, мая больше профессионализму, чем армия с неких молодых хлопцев, которые еще ничего не умеют.
Я мыслю, же повинна быть контрактная. Думаю, что более шли бы до войска, если была бы по контракту служба.
Желательно, конечно, контрактная система, это было более способная армия. Ну а почему, значит, денег нет?
Я сам служил, но тем не менее, мое отношение, что армия – это та структура, которая вообще не место в современном обществе, потому что в современном обществе не должно быть войны в принципе. Вся эта система, вооруженные силы – это та структура, которая просто вытягивает деньги из общества, из гражданского населения, потому что каждый день службы военнослужащего, он очень дорого обходится мирному населению, можно так сказать. Если брать как бы реалиями сегодняшнего дня, если сравнивать срочную службу и контрактную службу, конечно, это плюс, потому что, во-первых, уменьшится количество вот этих вот несчастных военнослужащих, потому что штат контрактной службы, он в разы, если не в порядке, он меньше, чем срочная служба. Но мое мнение все равно, что контрактная, что срочная служба, это все пережитки, от которых надо избавляться в обществе.
А питание на улицах Минску. Что было завтра? Історичний календар свободи.
16 кастрычника 1946 года были повешены осужденные Нюрнбергским процессом. Это не показывали по телевизору. Теперь бы, напевно, показали, и такое решение было бы не наилепшим. Опошние слова перед пеклом все одно застаются словами, издольные увести некого узман. «Боже, беражи Немеччину! Боже, будь литостивы до моей души! Мое опошнее ожидание, каб Немеччина знову была одиная, каб узаеморазумение помеж Усходом и Заходом вяло до миру на земли», сказал на эшафоте Риббентроп, и Киев там уявлял себе великим державным деячом. «Хайль Гитлер!» — крикнул Юлиус Штрайхер, коли на ягоную голову уже был накинутый мешок. «То бок, я не раскаиваюся, и идите вы все у газовую камеру». «Вітаю тебе, Немеччина!» – промовив з Шибениці Альфред Йодель, якому вельми хотілося виглядати патріотом і ніким більш. «Я прошу Господа Всемогутного бути милосердним до німецького народу. Больш за 2 мільйони німецьких солдат загинуло передо мною за айчину. У ім'я Німеччини я йду за моїми синами», – патетично виказався з того самого місця Кайтель, удаючись себе тільки солдата. Альфред Розенберг не сказав ні слова. Махчима йому і правда не було чого сказати. Нарешті не було чого. «Удачі, Німеччина!» прикладно в таким духу сформулював своє зичення родної землі австрієць Кальтенбрунер. А майже то пожартував. «Дякую за добре обиходження со мною, і хай Бог прийме мене з ласкою», усміхнувся Ганс Франк. Він наогул весь час усміхався, один із серед осуджених. «Нехай живе Німеччина!» вигукнув Вільгельм Фрик. Довго рихтувався, напевно. «Я поважаю американських жовнірів і офіцерів, але не американську юстицію», зазначив з петлею на шиї Заукель. «Сподіваюся, це покарання буде останнім актом у трагедії Другої сусвітньої війни, і що наукою цієї війни буде те, що поміж народами буде мир і порозуміння. Я вірю в Німеччину», такими були останні слова Зайса Інкварта. Герман Гьоринг мовчав уже другі сутки. Ешафота він боявся. Мовчали і інші герої епохи. А ось цікаво, що сказав би на Шибениці Гітлер? Які слова знайшов би? І ці просив би літості?
Що було завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
Сиски, каски, aloha for yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привітання, шановні слухачі! Як великому аматору жанру бродвейського мюзиклу, Живучи у Європі, я вельмі сумую за тими шматлікими вечарами, коли я ходив у театр і насолоджувався новими сценічними постановками свого родного городу. Тому я вельмі узрадувався, коли довідався, що у Празі почалися сеанси одного з моїх улюблених мюзиклів «Ле Мізерабль» – «Адринутия». З часу своєї прем'єри у Лондоні у 85-му годі цей мюзикл став інтернаціональним феноменом. До сьогоднішнього дня 50 мільйонів глядачів у 38 різних країнах, часто на своїх рідних мовах, слухають зворушливі пісні спектаклю, тема якого взята з знаменитого роману Віктора Гюго. У основному це п'єса про студентів, які на фоні революційних подій у Франції у 19 столітті змагаються за політичні і соціальні реформи де за ліпше життя. Таким чином сьогодні пропоную вам пісню «Гімн Do you hear the people sing? Чи ви чуєте обурений спів народу? З мюзиклу «Les Misérables».
Do you hear the people sing? Singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Can give so that a banner may advance. Some will fall and some will live. Will you stand up and take your chance? The blood of the martyrs will water the men.